Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейк, и с вами программа «Курс». Как обычно, в этот день, в это время мы разбираемся с экономическими событиями в России и за ее пределами. Поставьте нам, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. У нас в эфире профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы верите в суеверие, Игорь Владимирович?
Ужасно верю. Как человек, выросший и проживший всю жизнь в России, очень склонен к вере в суеверие. Ничего не могу сказать. Не
В
отрицаю.
новейшей истории России есть главное суеверие про август. Август – такой проклятый месяц для России, не только для российской экономики, но для экономики в том числе. Августовский дефолт был, МММ рушилась в августе, и еще много чего происходило. Об этом, о том, что август проклятый для России месяц, я почему-то на федеральных деловых каналах слышу в последнее время очень часто, как будто бы чего-то ждут именно в августе обозреватели экономические и аналитики. Вы бы что сказали, действительно ли в этом августе нам стоит ждать чего-то страшного?
Ну, видите ли, экономика довольно забавная система, она довольно сильно управляется ожиданиями людей. И когда многие чего-то ожидают, то наступает то, что в науке называется наведенный прогноз, и люди начинают делать что-то, что обычно не стоило бы делать, но они ожидают, что все остальные будут делать то же самое. И вот это массовое ожидание, массовое поведение однотипным образом порождает иногда кризис. Насколько будет особым август этого года, сказать довольно сложно. Но тем не менее, как вы понимаете, возможно, что в этом месяце вступят в силу реально всякого рода неприятные сюрпризы от президента Трампа. Мы, конечно, не знаем этого, поскольку никогда не знаем точно, что будет от Трампа подарено и что не будет подарено России. Но пока как бы есть угроза, что действительно в этом августе, если будет введена, скажем, пошлина для Индии, то Индия начнет довольно так массированно отказываться от российских закупок нефти. И это будет такой подарок, что мало не покажется никому в России.
А вот мне кажется, это главный риск, и никто как раз-таки до конца не может просчитать, как сильно он ударит по России, поэтому какие-то прогнозы касательно там инфляции, курса рубля и там состояния бюджета, опять-таки, я буду ссылаться больше на экономистов, которые находятся в России, я не слышу. Тем не менее, как вам кажется, насколько может быть велик ущерб от того, что Индия откажется от российского рынка, а она как будто бы уже отказывается? И действительно очень сильно боится Дональда Трампа. И, ну а дальше уже обсудим показатели, исходя из этого ущерба.
Ну, смотрите, нет, как раз некоторые российские экономисты пытаются оценить, я такие публикации нашел. А люди, занимающиеся энергетикой в России, они пытаются оценить, но они, конечно, сами себя заговаривают, сами себя успокаивают, начальство ублажает и рассказывает такие вещи, что он, даже если вот будет введена такая пошлина для Индии, то ну, Индия все-таки не откажется от российской нефть дешевенькая, выгодненькая, с дисконтиками, поэтому, значит, ну вот, процентов на 10-15 Индия сократит, а вряд ли больше, да? Потому что если больше, то тут они честно говорят, что если они действительно ошибаются, и Россия, так сказать, увидит полный отказ Индии от закупок, то российский нефтяной экспорт упадет два раза. А это, как вы понимаете, такой удар под дых, от которого можно не разогнуться уже. Всяко может быть. Так что вот такая вилочка последствий от потери 10-15% доходов по экспорту в Индию, или, соответственно, 7-8% всех доходов от нефти, или до 50% всего дохода от экспорта нефти за рубеж. Вот это, конечно, такая нехорошая вилка для России.
Половина всех доходов – это, как мне видится, огромный удар по бюджету, который и так хромает в этом году. А
да,
исходя
да.
из этого, мы дальше можем уже с вами обсуждать, что в этом случае будет с рублем, а дальше что будет с инфляцией.
Ну, можно попытаться. Хотя, знаете, когда, если это такое произойдет, то это, как бы сказать, качественное изменение ситуации. Это не просто какие-то количественные характеристики изменяются, значит, работы экономики России. Это качественный скачок. Это беда качественная, это совершенно другая история, совершенно другая ситуация. И если это произойдет, то очень возможно, что экономика, что называется, экстренно будет переведена в режим чрезвычайной ситуации. Все может быть.
А что это значит, чрезвычайная ситуация? Это какая-то мобилизация предприятий и, не знаю, возвращение к плану? Что-то в этом роде?
Ну, смотрите, значит, для того, чтобы страна могла жить и воевать, ей нужны деньги. Значит, падение экспорта, значит, оно, конечно, проявляется не моментально. Это значит, что если, скажем, сейчас Индия прекратит закупать российскую нефть, то реально как бы до российского бюджета это докатится, ну, месяца через три. Ну, просто есть как бы некий цикл, пока там пройдут доходы, пока пройдут выплаты нефтяных компаний, месяца через три. Ну, то есть, считайте, у нас с вами начинается август, сентябрь, октябрь. К ноябрю в России наступит тяжелейший финансовый кризис, да? И в этот момент начнется как бы некая попытка выкрутиться, спастись. Уже будет мало времени до конца года, значит, будет, видимо, очень жесткий секвестр. И все, что можно, никому не заплатят. И значит, тогда в ноябре очень возможно, что даже российские бюджетники останутся без зарплаты. Значит, я понимаю, что я говорю какие-то очень неприятные слова для людей, но те, кто постарше, кто жил в 90-х, мы помним эту историю. Как, в общем, бюджетники тоже мыкали горе, просто потому что, в общем, обрезали финансирование бюджетных учреждений, зарплату платили, но часто с задержками, а все остальные расходы на бюджетные организации просто абсолютно отрезали. И выживай как хочешь. То есть нам вот как университету давали только две статьи расходов. Нам давали деньги на зарплату и давали, значит, деньги на оплату коммунальных услуг по зданиям, где мы арендовали помещение. Все, больше нам ничего не давали. Живи как хочешь, когда у тебя ни книг купить, ни, значит, оборудование для компьютерных классов, ничего купить нельзя, денег никаких нету, конференцию не проведешь, ничего не издашь, ничего нету, все деньги отняли. Ну, нет денег и все. Так мы жили в 90-х годах. Если будет такое решение Индии, то я думаю, что к ноябрю мы попадем в ситуацию очень жесткого секвестра бюджета, обрезания всего и вся. Соответственно, будет значительно меньше финансирования всех государственных заказов, всех государственных программ. Сразу в беду попадут очень многие компании российские, которые все это заложили в свои бюджеты на этот год, что будут платежи от государства, а платежи не придут, а одолжить деньги в банке все равно будет очень дорого. И, значит, соответственно, после Нового года мы увидим некую череду довольно массовых банкротств. Вот примерно так эта ситуация будет разворачиваться, а вслед за банкротством придет безработица. Ну вот сейчас как бы идут первые звоночки этой ситуации, а дальше, если вот Индия так поступит, то мы увидим развертывание этой ситуации, ну, на всю экономику России.
Но ведь сейчас не 90-е, и Россия не зависит от кредитов МВФ, не зависит от каких-то обязательств. В общем-то, можно же просто напечатать эти деньги.
Да вот нельзя, Богдан. Ну, смотрите, вот все так говорят, да ладно, напечатаем, бабло печатается, это все так легко, это все... Ну, не получается, смотрите. Значит, за время войны, значит, вот этих самых денежных знаков в России было выпущено в обращение, значит, в два раза больше. Ну, чтобы было понятно, что я говорю, значит, денежная масса, она в России измеряется. Есть показатель, так называемый М2, который считает Центробанк, это сколько денег более-менее доступным для быстрого использования в экономике. Значит, вот на начало войны это было где-то 66 триллионов. Сейчас в России 120 триллионов, чтобы вы просто понимали, что за время войны экономика-то выросла очень слабенько, а денежная масса уже выросла в два раза. Это значит, что по стране бегает огромная масса пустых денег, ничем не обеспеченная, и она давит на рынок, она порождает инфляцию. И еще эту массу что, удвоить еще, вместо 120 сделать 240? У вас тогда начнется уже не просто инфляция, у вас начнется гиперинфляция. При гиперинфляции, если вы знаете, экономика идет в разнос и разрушается моментально. Посмотрите на Венесуэлу, хотите жить как в Венесуэле, Бог вам помощь. Вот это как раз, что называется, напечатайте денег, проблем нет. Но тогда от этих денег никакой пользы, ценность их мизерная, и деньги становятся пылью, и цены растут, потому что деньги пыль.
Тогда я задам вам вопрос, что хуже с точки зрения власти, заплатить всем бюджетникам, всем, на кого не хватает деньги, фантиками, или, но при этом будет гиперинфляция, или не платить денег, смотреть, как люди увольняются, и дальше это, не знаю, социальный протест, штука такая непредсказуемая, но тем не менее.
Ну, Богдан, я сказал бы, что второй вариант правительства выберет спокойно, наплевать на то, какое социальное возмущение россиян. Российское правительство этого не боится. Никаким образом. Россияне не умеют защищать свои права. Ну, смотрите, давайте разберем простой пример, да? У нас уже с вами сколько месяцев развивается кризис в угольной промышленности России? Ау! Богдан, сколько месяцев
Уже,
уже?
наверное, год как минимум точно. Мне кажется, позапрошлый год
Да,
был
да,
годом
да.
развала
Зарплату не платят,
лесопереработки.
шахты закрываются, да, уголь для отопления домов купить нельзя. Это еще с прошлой зимы эта история. И чего там какой-то бунт угольный? Я не слышу, Богдан. Мои наушники не услышали никаких свидетельств на
Их
бунтов в
мало.
Кемеровской
Это
области.
маленькая отрасль,
Ничего,
Игорь
ничего.
Владимирович.
Ну какая маленькая? Там 30 городов сидит на угольной промышленности. 30 моногородов, эти люди живут там. И тем не менее, угольщики, обратите внимание, в 90-х годах угольщики даже приезжали в Москву, касками стучали у Белого дома, сидели на Горбатом мосту. А сейчас даже никто в Москву не приехал. Сидят как тихенькие, боятся шагнуть, боятся рот открыть. Приедет ОМОН, сразу всех повяжет. Так что никаких социальных последствий правительство не боится. Оно просто не будет платить, и все. Выживайте, как хотите. Что вы так удивляетесь?
Тогда, как вам кажется, что будет дальше, если происходит такая ситуация? Ну, это действительно такая огромная социальная проблема будет. Я, конечно, понимаю, что в Москве и в Питере это, наверное, всем платить будут. Это в другой России, которую мы меньше видим и меньше замечаем, к сожалению, как мне кажется, будут возникать проблемы. Но, тем не менее, огромное количество людей без работы, детские сады, школы и медицина закрывается в том числе. А что дальше?
Дальше расцвет криминальной деятельности в России, как самой выгодной деятельности по обеспечению жизнедеятельности семьи. Я уж простите за такой наукообразный язык, но именно так, а что делать? Если нет заработка, то куда ты пойдешь? Ты пойдешь грабить Рублевку. Какие у тебя варианты? Хороший вариант. На Рублевке много богатых домов, и народ поедет грабить Рублевку, грабить большие, хорошие, красивые, элитные дома в городе Москве. Какая проблема? Никаких проблем. В
А
России
вот вам и
куча людей, которые
социальный
этим займутся с
протест.
удовольствием. Это не социальный протест, это криминальная активность. Не путайте разные слова. Это не совсем одно и то же. Социальная активность, вы организовались, вы выработали некую программу требований, вы с этой программой идете к политическим властям и добиваетесь улучшения жизни. А в криминальной ситуации вы берете автомат Калашникова, пару гранат на случай чего, и идете грабить богатые квартиры, потом эти деньги продаете через барыг и кормите свою семью. Это не социальная активность, это криминальная активность.
Ну, в какой-то степени да, но у нас государство-то тоже сложно назвать каким-то сильным институтом. То есть правила игры последние 3 года стираются, поэтому, да, в общем-то, вот они новые правила игры. Бери автомат, и каждый сам за себя.
Конечно, а что вы так удивляетесь? Совершенно нормально, только не сам за себя, а может еще и банду создадим, нормально. Как я всегда говорю, россияне на плохое дело объединяются очень хорошо, а вот на хорошее плохо. Что я могу поделать? Поэтому банды, да, каких трудностей? У нас по всей России огромное количество криминальных организаций, ОПГ. Так что какие проблемы? Кто-то пойдет в ОПГ, кто-то пойдет в вооруженные подразделения, которые есть сейчас у многих крупных российских компаний, губернаторов, и начнутся это всякого рода разборки по самому любому поводу. Вокруг каждого маленького магазинчика начнутся большие стрелки, как это было в 90-х годах, с перестрелками потом на улицах. Вы же на этого не переживали, а я хорошо помню, как я в Москве попадал под перестрелки на улицах. Очень весело было, знаете.
Ну, хорошо, а если все-таки попытаться найти деньги внутри России и не доходить до таких крайностей? Половина экспорта нефтянки – это, по-моему, где-то 4-5 триллионов рублей. Дыра в бюджете – это еще, наверное, будет 6-7, да, триллионов рублей по итогам года. То есть получается, ну, от 10 до 12 триллионов. Где-то деньги можно изъять. Да, депозиты – штука страшная, но одного какого-нибудь богатого человека потряси, и дыра будет закрыта плюс-минус. Наверное, можно в компаниях потрясти. Ну, наверняка во власти чиновники не глупые люди, они понимают, что доводить до такого это сравним с самоубийством.
Ну, возможно, конечно. Собственно, государство этим и занимается. Посмотрите, как оно лихо отнимает активы у миллиардеров российских. И они эти активы, как миленький посидел, в СИЗО отдают. Машкович, он уже заявил, что все готов отдать, лишь бы на свободу отпустили, ради бога. Только отпустите, значит, все уже как в том старом анекдоте, да, про олигарха, который решил уехать, ему говорят, ну вот, а это отдай, и он говорит, ну все отдал, уже отдал, ему говорят, а посидеть на дорожку? Ну вот это та самая история, значит, Машкович посидел на дорожку, уже теперь отдает все, Евтушенков посидел, что называется, дорожку отдал нефтяную компанию, ну и так далее. Поэтому, да, это возможный вариант. Но другое дело, что, понимаете, вы опять-таки так рассуждаете, как будто вот я отнял компанию, и я сразу получил в наследство сейф полный деньгами. Да? Или я получил деньги на счете компании, там куча денег, я могу эти деньги сразу потратить. Сложная история. У российских компаний сейчас не так густо с деньгами. Ну, посмотрите, даже там Сургутнефтегаз стал говорить, что у него там с прибылью плохо, да, но у него есть кубышка в виде действительно огромных денег. Если бы, скажем, разобрать там с деньгами Сургутнефтегаза, то Россия могла бы на эти деньги довольно долго жить, поверьте. Но никто ж не трогает деньги Сургутнефтегаза. По странной такой причине неприкосновенная российская компания. Прям даже непонятно, кому принадлежит. Загадочная такая история. А у других российских компаний с прибылью плохо. Активы есть. Здания, сооружения, оборудование есть. А прибыли и денег на счетах не очень много. Но можно, конечно, попробовать что-то отнять. Я это не закрываю, эту тему. Но это вот как раз та самая история отъема денег у компании и у населения, которую мои коллеги считают абсолютно в России невозможным. Почитайте, как профессор Иноземцев меня критикует за всякие разговоры о возможности замораживания средств на депозитах. Как будто мы в 2022 году не заморозили средства на валютных депозитах граждан без всяких проблем, в той же самой России. Мы заморозили эти деньги? Заморозили. До сих пор не разморозили? Не разморозили. Почему этот механизм не может быть применен к определенным суммам сверх некого минимума на счетах богатых россиян? Я не понимаю, что тут такого необычного для России. Ничего. Но возможно, что это будет сделано. Конечно, это такая скандальная ситуация, но возможно, что государство на это пойдет.
Ну, у нас на депозитах, я примерно, да, там 40 триллионов, по-моему, из них
нет,
95...
60. Нет, 60 не так, триллионов. Богдан. Ну, давайте по цифрам. Значит, 60 триллионов у населения и примерно столько же у компаний. Сразу объясню, на меня народ бросается, кричит, какие-то глупости, говорите, какие там депозиты компании. Нету такого, есть расчетные счета, никаких депозитов у компании нет. Но люди не очень знают, что Россия изменилась, и теперь у многих российских компаний есть депозитные счета, люди держат там деньги, потому что держать деньги на депозите сейчас в Банке России куда выгоднее, чем вести собственный бизнес. Поэтому люди вынимают деньги собственного бизнеса, кладут на депозит, и примерно еще столько же, 60 триллионов, значит, находится на счетах, значит, уже компаний. Ну вот огромная сумма, которую, в принципе, можно пытаться отнять, но это, конечно, такая уже такая революционная ситуация с точки зрения управление деньгами, отнять деньги, заморозить деньги. Ну, то есть не отнять совсем, а выдать тебе какой-то документ. Через 10 лет приходи, мы тебе проценты будем начислять, через 10 лет что-нибудь вернем. Запросто. Как сталинские облигации восстановления народного хозяйства.
Ну, я просто к тому, что не обязательно весь народ-то трясти. Можно потрясти одного какого-нибудь богатого человека, потому что 95% денег, которые на депозитах лежат, они принадлежат там, каким-то очень-очень богатым людям. Все остальные – это по 300-400 тысяч, какие-то такие небольшие суммы, и будоражить массы из-за этого не обязательно. То есть здесь просто вопрос, да, захотят ли приближенные, очень богатые люди, приближенные к Владимиру Путину, делиться.
Хорошая постановка, абсолютно с вами согласен. В том-то и проблема, что больше особенно взять деньги неоткуда, а брать деньги надо у себя. А это как-то очень обидно. Зачем ты тогда стал большим чиновником в России? Зачем ты при Путине был миллиардером, когда у тебя за всю твою лояльность деньги и отняли? Как-то очень обидно быть лояльным президентом. Тогда очень возникает острое искушение стать нелояльным президентом. Поэтому тут вот правительство хочет эти деньги как-то забрать и колется, поэтому они пока этого не сделали. Но если уж совсем припрет, будет выбирать какое-то решение. Возможно, что быстро организуют уголовные дела на всех, кого надо, и всех быстро посадят, и деньги окажутся бесходными. У нас, как вы знаете, прокуратура моментально находит любые нарушения, моментально отнимает любые активы. Никаких трудностей.
Посмотрим, как приближенные к Владимиру Путину люди на это будут реагировать. Все-таки они не обычные олигархи и предприниматели, которым дали
ренту. Да бог
ренту.
С вами. Ну, Богдан, ну вы романтик. Ну, у господина Молотова, товарища Молотова, жену посадил в концлагерь. И что Молотов после этого организовал бунт против Сталина? Да бог с вами, это даже не деньги, это любимую жену. Жемчужную посадили в концлагерь, ничего. Молотов верно хвалил Сталина до самой смерти Сталина. То же самое будет сейчас. Умоются, заплачут, подсчитают убытки, будут верно хвалить Путина, дальше ему служить. Это все я понимаю. Но, конечно, Путину не хотелось бы это делать, потому что то ли проглотят до конца, то ли кто-то не проглотит и затаит злобу. Не хотелось бы это, не полезно это для здоровья главы государства.
Игорь Владимирович, я как раз мне показалось, что не романтик, потому что мне кажется, эти люди за деньги кого угодно убьют, а вот с женой можно как-то и повременить.
Посмотрим.
Да, я ни в коем случае. Для меня это в первую очередь это ценность людей и родных, но мы видим, как наша российская власть действует, как люди в этой российской власти людей за людей не считают, и вообще стоимость жизни уже у нас толком ничего не значит. Тем не менее, к насущим вопросам глобально так мы обсудили самый неприятный сценарий для путинской власти. А если говорить про инфляцию, которая последние 2 недели, как я понимаю, не совсем правильно называть дефляцию, если она длится всего 2 недели с экономической точки зрения. Она должна длиться на протяжении какого-то долгого периода. Тем не менее, последние 2 недели цены даже не растут, а наоборот снижаются. Центральный банк радостно говорит, что вот мы понижаем прогноз до 6-7%. При этом Минсельхоз хочет регулировать цены на продукты, потому что там, видимо, инфляция совсем другая. Что будет с ценами? Как вам кажется, летом будет еще пока передышка, август в этом плане поспокойнее, в сентябре все проблемы начнутся.
Ну, что-то начнется позже, потому что когда начнется отопительный сезон, и люди выяснят, сколько им в итоге все-таки придется платить за ЖКХ по новым тарифам, сейчас же еще не все берут. Отопительный сезон не начался где-то до середины октября. Ну вот поэтому, конечно, там какая перспектива с инфляцией, мы не очень понимаем. Но картина такая, что правительству надо, с одной стороны, бороться с инфляцией, а с другой стороны, нужно разгонять инфляцию. Это совершенно поразительная история, но они работают в этой власти, они подписались работать на этой власти, они пускай расхлебывают. Смотрите, им сейчас нужно девальвировать рубль. Посмотрите, это уже не я говорю, что нужен курс там 103 или сколько. Это правительство России говорит, что нам нужен курс 108. А ЦБ говорит, не, ребята, не дам вам такой курс, сделать ничего не могу, держитесь на том курсе, который есть. Значит, заткнуть дыры в российском бюджете при нынешнем курсе рубля невозможно. Нужен курс, значит, 108 рублей за доллар, хоть как-то свести концы с концами, а это правительство сделать не может. Но если они попытаются каким-то образом простимулировать покупку валюты и каким-то образом заставят компании это делать, ну, может быть, какие-то льготы сделать, я не знаю, ну, тогда начнется опять рост цен на импортные товары, опять инфляция разгонится. Угроз очень много в пользу того, что будет разгон инфляции. Давайте просто по некоторым зонам пройдем, сразу видно, откуда придет беда. Во-первых, сейчас в России безумно дорожает бензин и дизельное топливо. Наверное, тоже об этом знаете, об этом довольно много говорится. Из-за этого началась уже истерика у правительства, оно запретило экспорт бензина и дизтоплива абсолютно всем нефтяным компаниям, не только второго эшелона, но и первого, крупнику, потому что начнут бояться, что слишком быстро растет цена на бензин. Но получилось так, что нефтяные компании, с одной стороны, лишились экспорта, с другой стороны, им не платят топливный демпфер, потому что за рубежом цены ниже на бензин, чем в России. Поэтому нефтяные компании попали в ситуацию, что они, в общем, мало что могут заработать, а они сами теряют прибыль. И у них единственный шанс отыграться – это поднимать цены на бензин, дизтопливо внутри России. Поэтому мы фиксируем на биржевом рынке, значит, соответственно, безумный рост цен, рекордный. Появляется уровень, сейчас он, видимо, перейдет в розницу. А это, как вы понимаете, рост транспортных издержек и разгон инфляции всюду, по всей экономике, потому что всюду автомобильный транспорт возит. Да? Значит, ЖКХ я уже упомянул, есть регионы, где вообще повышение ЖКХ доходит до 40%, не всюду, там 14-15%. Неизвестно, что будет с сельским хозяйством, продуктами. Потому что вот сколько я за этим слежу, а я стараюсь как-то смотреть, какая там ситуация. Ситуация нехорошая, и идет, значит, попытка, значит, уже начать снова повышать цены, кстати, даже на яйца. То мне все время говорят, ну вот вы, когда цены на яйца росли, значит, вы об этом рассказывали. Когда они подешевели, вы молчите. Но вот яйца подешевели, но ценой падения прибыли и убытков у птицефабрик. Птицефабрики долго держаться не могут, и уже птицефабрики открыто говорят, что скоро начнут повышать цены на яйца опять, да, снова значит, у вас будет рост цен. В этом году плохой урожай в России. Я до конца, и не вы, никто не знает окончательных итогов этого сельхозсезона. В России еще процесс идет. И какие будут в итоге урожаи, какие будут цены, мы пока не знаем. Но, как вы знаете, уже появился новый термин в России, характеризующий ситуацию. Нехорошо. Ну, да какой же дивный термин,
Компактный
правда же?
урожай, вы про это говорите?
Правда же, здорово. Да, конечно.
Это
Это то, что
здорово, просто вы
называется
говорите, что никто не знает, я специально открыл. Дмитрий Рылько, это гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка, назвал урожай в этом году компактным. Вот,
да.
отлично.
Дивный термин, правда же? Потрясающе.
Да.
Нельзя сказать плохой, нельзя сказать низкий, нельзя сказать провальный. Приходится говорить компактный. Сейчас вот все ищут аналоги слову «застой», потому что ЦБ выдал прогноз на будущий год с нулевым темпом роста. Застой. Но говорить же нельзя «застой». Это же практически как слово «война» сказать в 2022 году. Поэтому ищутся какие-то другие варианты, изобретаются какие-то термины, чтобы можно было сказать, что экономика не растет, но не употреблять слово «застой». Ну вот это, конечно, уже вершина маразма, но Россия до этой вершины добралась, что ей поделаешь. Она хотела до этой вершины дойти, она дошла. Поэтому, соответственно, возможно, рост цен на продукты питания довольно сильный. Так что у вас, видите, набирается немало факторов. ЖКХ, значит, розничные цены, значит, на бензин и дистопливо, продукты питания. Ну, что вам еще нужно, чтобы у вас... Еще, возможно, повторяю, рост цен на импортные товары, если произойдет, ну, хоть какая-то девальвация, значит, рубля. Вот картина такая. Поэтому с инфляцией не все хорошо в России, мягко говоря.
«Газпром» еще обещает осенью тарифы для компаний повысить, по-моему, да, это тоже как конечно, минимум да. добавит. Ну и так или иначе, если печатный станок заводить не будут с рублем-то, что будет, как вам кажется? Потому что ну, практически все пересмотрели свои прогнозы. Да, правительство там надо 108, но аналитики говорят, что ну, 90 максимум к концу года будет, дальше не пойдут.
Ну да. А тогда что? А тогда финансовая беда. Я не хочу употреблять слово «катастрофа», но очень на это похоже. Ну, давайте попытаюсь объяснить, почему я, в общем, вижу на горизонте слово «катастрофа», но хотя не употребляю. Ну, потому что, когда возникает вот этот разговор о дефиците бюджета, то уже практически все аналитики говорят, что к концу года дефицит будет порядка 7-8 триллионов рублей, да? Если помните, утвержден был на этот год 1,2, сейчас уже скорректированный дефицит 3,7 уже достигнут. А, судя по всему, дальше будет хуже. И поэтому, значит, соответственно, если еще цены на нефть пойдут вниз, или доходы от нефти за Индию пойдут вниз, то, в общем, к концу года мы можем получить и 7,8, а то и больше. Значит, нужно будет существенно больше денег одолжить на внутреннем рынке. Но там есть засада. Она состоит в том, что ты одной рукой одалживаешь по ФЗ, да, продавая облигации федерального займа, а другой да, рукой ты отдаешь деньги, одолжены таким образом на погашение старых долгов. Вот последние два квартала картина была очень такая, я бы сказал, опасненькая. То есть получалось, что вот из тех денег, которые Минфин одалживал, он примерно процентов 80 отдавал, значит, на погашение старых долгов. То есть у него чистый остаток был всего 20% от одолженных сумм. И значит, если вам нужно будет реально заткнуть дыру в бюджете дополнительно там в 6 или в 5 триллионов рублей, то вам нужно будет продать, соответственно, в 5 раз больше, чем 5, то есть 25 триллионов одолжить в экономике, чтобы можно было каким-то образом рассчитаться по долгам, а с другой стороны что-то получить. Страшноватый расчет, дай бог, чтобы он для России таким не был, но, в общем, Россия может это получить по полной. А такие суммы где в экономике взять? У кого? Ну, даже бог с ним там 20-25, но давайте представим себе, что бюджет должен дополнительно одолжить еще там 4, 6, 7 триллионов рублей. Очень большие суммы. Значит, их можно сделать возможными только либо выпустив дополнительную массу денег в обращение, что ЦБ уже делал неоднократно через сделки, так называемые репо через коммерческие банки. Но это опять увеличение денежной массы, это опять разгон инфляции. И только что сбив инфляцию, вы получите опять ее скачок к двузначным значениям. Да, вот картина веселая, да? А это снова надо повышать ключевую ставку, а это снова уничтожение всякого рода кредитов. Инвестиции – это снова падение спроса на внутреннем рынке, потому что никто не может взять потребительский кредит, и компании не берут. И, значит, соответственно, сокращение производства, сжатие производства, закрытие производства, увольнение людей. Ну вот картины такие.
Ну, я вас понял. В общем, приходим к одному и тому же. А в конце хотелось бы... Мы не часто с вами обсуждаем так узко отрасли какие-то, но на этой неделе... Вышла в серийную продажу «Лада Искра», такая машина, которую с помпами презентовали во время экономического форума, Владимир Путин о ней говорил. А вот посмотрите обзоры в Ютьюбе русскоязычных блогеров, даже провластные блогеры. Ну, скажем так, не могут они плеваться на 100%, но из них иногда вот выскакивает недовольство этим автомобилем. Тем не менее, автоотрасль чувствует себя как будто бы очень плохо. И на этой неделе прям вал новостей. Один завод переводит на четырехдневку, второй на четырехдневку. Дальше там пошли новости, что зарплаты будут платить ровно столько, сколько отработали, а работать вам больше не позволяют. продолжает. Параллельно Россия пытается там запретить ввоз каких-то китайских грузовиков. Хотелось бы разобраться, а возможно ли еще эту отрасль спасти, или она доживает свои последние дни, и дальше уже все китайское, а свое похерим, ну, не знаю, там, за исключением, может быть, опять-таки, одной-двух компаний, которые будут субсидироваться, опять-таки, непонятно, какие деньги пока что.
Ну, я думаю, что уцелеет КАМАЗ, потому что он делает военные грузовики, и он как-то на каком-то минимуме доходов будет жить, потому что будут покупаться грузовики для армии. Гражданской нет, потому что они гражданский рынок потеряли. Сам директор КАМАЗа сказал, что безжалостные китайцы отняли весь гражданский рынок грузовиков. Мне трудно представить, что выживет ГАЗ, поскольку ГАЗ как бы делал все-таки в основном вот эти все фургоны, это было все-таки для малого и среднего бизнеса России и для перевозок городских. Я не уверен, что ГАЗ сумеет выжить. И, соответственно, то, что уже в прогаре стала компания ПАСА, она тоже входит в группу ГАЗ, это говорит, что там ситуация очень плохая. Насчет АвтоВАЗа никаких хороших перспектив я не вижу, потому что у них уже стоит 100 тысяч непроданных машин, и никакая искра, гаснущая во тьме, эту проблему не
Последняя
решит.
искорка, я тоже над этим шучу последние 2 дня. Просто я всем советую,
Да.
нашим зрителям и вам, Игорь Владимирович, посмотрите эти обзоры на YouTube
Хорошо,
на Ладу Искру,
хорошо, хорошо,
там
я
чух.
посмотрю. Да, значит, как вы знаете, ПАС тоже встал. Это тоже группа ГАЗ. ЛиАЗ, это тоже был когда-то очень интересный автобусный проект. Ликинский автобусный завод тоже становится. В этом смысле есть ощущение, что, в общем, ну, приходит последнее время российской автомобильной промышленности. Люди говорят, ну не может же умереть промышленность, такие большие заводы. Я просто напоминаю, что, знаете, вот мы когда-то имели такие огромные заводы, как АвтоВАЗ, этот АЗЛК, да, мы имели огромный завод ЗИЛ в Москве. Где они теперь? Ау, нету ничего, все сгинуло. Поэтому я думаю, что уцелеет вот КАМАЗ, что-то может быть еще в небольших масштабах. А так, я смотрю, беда у всех, да, даже тех компаний, которые какие-то более-менее новые, которые пытались каким-то образом другие машины делать, все они становятся компаниями убыточными, и возможно, что пришло время России распрощаться с автомобильной промышленностью, как она уже практически распрощалась с авиационной промышленностью. Ну, простите меня, значит, если вы помните, Центральный банк России в 22 году написал доклад, где сказал, что светлое будущее России – это обратная индустриализация, то есть возвращение к старым технологиям, производство устаревшей продукции. Ну, значит, будем делать телеги, ездить на лошадях, будем сильно возрождать конское поголовье в России, и будем, в общем, ездить по дорогам России на лошадях, потому что другие виды транспорта будут непригодны, невозможны. Ну, что я могу вам сказать? Я понимаю, что это звучит как некая такая антиутопия, но а что остается? Вы видите, что у вас с авиационной промышленностью происходит? Вы видите, как у вас останавливается автомобильная промышленность? Какие у вас перспективы возрождения этой отрасли? Они что, научатся делать дешевые и очень хорошие автомобили? Просто чудом раз, сегодня на завтра проснулись и начали уже делать хорошие автомобили. Поэтому, кстати, отличная шутка появилась, что хакеры взломали, значит, базу данных АвтоВАЗа, закачали туда, наконец, чертежи хороших автомобилей. Вот. Ну, не уверен, что это поможет, поскольку место проклятое. А еще один старый анекдот. Ну, бог с ним. Вот поэтому, конечно, да, возможно, что мы и наблюдаем последние времена российской автомобильной промышленности. ГАЗ умирает, АвтоВАЗ умирает, КАМАЗ будет жить как военное производство, делать военные грузовики, шасси там для военной техники. Ну, наверное, вот его будут финансировать, он будет жить. Что еще выживет, вряд ли, сомнительно.
Ну, я вас понял, да, довольно много компаний из разных отраслей сейчас просят деньги из российского
А денег
бюджета на
нет.
какие-то субсидии, а денег нет, да. И даже Сергей Чемезов своим Ростехом тоже жалуется, что денег нет. У кого-то когда-то была мечта об Атлантиде, а у русских, видимо, будет несбыточная мечта о самолете МС-21, который мы каждый год вот-вот дождемся, вот-вот он взлетит, а он все не взлетает. Спасибо вам большое. Игорь Владимирович Липсиц был с нами.
Всего доброго, до свидания.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии, пишите ваше мнение. Все читаю, на многое отвечаю. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя. До скорых встреч.